Дорогие друзья, я приветствую народ благочестия, приветствую вас, студенты, приветствую всех, кто к нам подключился в этот вечер. И мы продолжаем нашу тему «Благая весть народа благочестия». Мы продолжаем говорить о проповеди Евангелия, об этой благой вести, которую Бог доверил нам, благодаря которой мы с вами спасены. И это здорово. У нас третий день сегодня. Так быстро летит время, и у вас после этой темы еще буквально три темы, и заканчивается уже библейская школа. Но это также радостно, что мы можем идти дальше. Мы можем, подготовившись или позволив Богу, достаточно обновив наше мышление, делать то, к чему призваны – идти и приносить плод. И давайте, прежде чем пойдем в тему, мы помолимся и приступим к этой теме. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе за драгоценную жертву Иисуса Христа, которую Он принес на кресте ради каждого из нас. Мы благодарны Тебе за кровь Иисуса Христа, пролитую на кресте за нас. Мы благодарны Тебе, Господь, за Евангелие, за благую весть, которую Ты доверил каждому из нас. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты обновляешь наше мышление, Господь, посредством Твоего Слова. Боже, приносишь свободу во все сферы нашей жизни, Господь, в этой библейской школе, Господь. И Ты говоришь к нам, и Ты учишь нас, Господь, Ты наставляешь нас, Ты снаряжаешь нас. Мы благодарны Тебе, Господь. И мы молимся во имя Иисуса Христа. Благослови эти занятия, Господь. Боже, пусть Твое помазание, Господь, Твоя научающая благодать действует, Господь, в жизни каждого, кто нас слушает, кто будет смотреть в дальнейшем во имя Иисуса Христа. Мы молимся во имя Иисуса, Боже, о духе премудрости и откровения к познанию Тебя, чтобы Ты просветил очи сердца нашего внутреннего человека. Мы молимся, Господь, Боже, чтобы мы, укорененные и утвержденные в Твоей любви, Господь, могли со всеми святыми, Господь, Боже, делать то, к чему призваны, Господь, идти и проповедовать Евангелие, Господь, благую весть, добрую новость, то, что Ты поручил нам. Господь, и Ты снаряжаешь нас, Господь. Ты даешь нам эту благодать, Господь, научающую, чтобы, научившись, мы смело шли и приносили плод в Твоем Царстве. Мы благодарим Тебя, Господь, мы славим Тебя. Говори в наши сердца, учи нас, наставляй нас, направляй нас, Господь. Мы открыты. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Аминь. Итак, дорогие, мы с вами продолжаем тему «Благая весть народа благочестия». И эта тема о Евангелии, это тема о той благой вести, которую мы с вами получили, через которую мы с вами родились свыше. И в Евангелии есть сила Божья ко спасению. Мы с вами об этом говорили. В Евангелии. И мы с вами разбираемся или разбирались с этими религиозными традициями, с предрассудками и неправильными образами. Мы с вами позволили Богу давать нам правильные образы проповеди Евангелия, образы того, как Бог хочет, чтобы мы проповедовали, кому Бог хочет, чтобы мы проповедовали и что Бог хочет, чтобы мы проповедовали. И Павел пишет, Римлянам 1 глава, 16 стих, Римлянам 1, 16, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». Почему Павел не стыдился благовествования Христова? Ведь он же был теологом, он был богословом, он очень хорошо знал Ветхий Завет, и он воспитывался в иудаизме, но он получил что-то другое и начал проповедовать другое и учить другое, за что его критиковали, за что его гнали. Но он здесь говорит, я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья. Именно сила Божья высвобождается через благовествование Христова ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. Евангелие – это благовестие. К сожалению, в религиозном мире есть много того, что не является Евангелием. И мы с вами с этим встречались, когда верующие отправляют в ад. Это не Евангелие, дорогие. Когда говорят, что Бог зол на тебя, это не Евангелие. Слово «Евангелие» – это благая весть, это хорошая новость, которая слишком хороша, чтобы быть хорошей. Это хорошая новость. И настолько она хороша, что даже прямо аж дух захватывает. Думаешь, неужели так может быть? Да, так может быть. Евангелие говорит о том, что Бог любит нас, и Он любит нас независимо от наших дел. И вам не нужно зарабатывать Божье благоволение. Людям не нужно зарабатывать Божье благоволение. Вот это Евангелие. Евангелие – это то, что людям не нужно зарабатывать Божье благоволение. Прощение и праведность дана нам по вере. И это действительно добрая новость. Прощение, благословение, праведность, Божья любовь даны нам не из наших дел, не из наших заслуг. И мы принимаем их по вере. Вот в этом добрая новость. Но многие люди в церкви не проповедуют Евангелие в этом смысле. И знаете, вот то Евангелие, которое проповедуется в церкви, оно влияет на то Евангелие, которое мы проповедуем на улицах или на своих работах или в своих домах. Потому что если Евангелие, оно должно проповедоваться везде. То есть в церкви в первую очередь, где нас правильно учат, и если это, если это истинно Евангелие, тогда нет осуждения, тогда ты в Божьей любви, ты познаешь Божью любовь, ты пребываешь в Божьей любви, ты купаешься в Божьей любви. И потом по принципу, что имею, то и даю, ты несешь эту Божью любовь в этот мир. Но если ты под осуждением, если ты постоянно слышишь о том, что ты не дотягиваешь, что ты должен то и то, а ты этого не делаешь. И, конечно же, что ты будешь нести? Ты будешь нести то же самое. Вы что думаете? Это так легко, так просто. Ну, правильно, если вам не просто, то чего должно быть им просто? Тем более вы ждете Божье, и вам не просто. Таким тем более должно быть непросто. И вот вы это несете. Ну, я имею в виду образно вы понимаете, верующих людей, которые находятся в этой религиозной среде, которые живут под осуждением, и это осуждение пытаются выплескивать на других. Да, люди могут говорить, что они проповедуют Евангелие, но на самом деле они загоняют людей в чувство вины, в чувство осуждения, в чувство собственной недостойности и говорят, что Бог не действует в вашей жизни. Не действует, потому что вы не делаете того-то и того-то. То есть вы должны делать это, и это те же 10 заповедей, которые я вам говорил. То есть вы должны это делать, вы должны это исполнять. Но это не Евангелие, дорогие. Если мы смотрим на Божью любовь и думаем, что Бог действует в соответствии с нашими делами, то это не так, дорогие, мы ошибаемся. Бог не действует в соответствии с нашими делами. Все мы, написано, лишены славы Божьей. Потому что мы согрешили. Это послание к Римлянам 3:23. Послание к Римлянам 3:23. Потому что все согрешили. Все. И лишены славы Божьей. Получая оправдание даром по благодати Его. Мы с вами получили оправдание даром по благодати. Никто из нас не заслужил. Поэтому мы должны эту же благую весть нести людям. Эту же благую весть, потому что мы сами получили оправдание даром. Мы не заслужили спасения, это по благодати. Искупление во Христе, мы искуплены во Христе, это по благодати. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Да, мы имеем искупление в Иисусе Христе. И Бог любит нас, несмотря на то, кто мы. Он любит нас вопреки тому, кто мы. Я имею в виду, как мы о себе думаем, что мы грешники. А Он любит нас, вот таких. И мы имеем доступ ко всему, что есть у Бога, через веру, только через веру, а не через дела. И вы в этой библейской школе много получили того, что я вам сейчас, что я как бы дублирую, вы слышали об этом на разных темах. Ваше мышление обновлялось. Для чего? Для того, чтобы вы могли нести Евангелие, благую весть. И нам не стыдно говорить об этом людям. Послушайте, как Павел, который говорит, я не стыжусь благовествования Христова. Я не заслужил, а Он дал мне. Мы не заслужили, а Он дал мне. Он дал нам. Мы были злыми, вы сами знаете, не хочу повторять. А Он возлюбил нас и любит нас. Поэтому, дорогие, мы должны нести то же самое. Благодать – это Божья часть. Это добрая новость. И понимая эту истину, что Бог общается с нами по благодати через веру, мы можем нести эту добрую новость другим. Бог не вменяет нам греха. Смотрите, благодать, как я сказал, это его часть, но вера – это наша часть. Поэтому, дорогие, мы людям несем и говорим, вот, прими благодать, но тебе нужно принять ее верой. Нам нужно вот, смирить себя как бы в этом, чтобы уповать на Бога, а не на свою праведность, на свои дела. И в этом смирение людей, которые говорят, я недостоин. Его смирение в том, что он такой недостойный, он принимает Божью благодать, спасающую. В этом смирение. Как у нас смирение, многие из вас, вы, ну, большинство, я думаю, все, верю, что все смирялись, когда слушали темы о праведности, например, там, или Божья благодать, или во Христе, много других тем, когда вы понимали, думали о себе неправильно, что вот я такой, как Бог может меня любить. А смирение было в том, когда вы слышали истину, сказать, да, Господи, ты любишь меня, и я принимаю эту любовь. Даже если я не понимаю, за что ты любишь меня, и как ты можешь такого любить, я, смирение мое, я принимаю это. И смирение людей вокруг нас, неверующих, в том же, чтобы принять то, что вы им говорите, а вы говорите от имени Бога, примиритесь с Богом. Мы с вами эти местописания открывали. Мы, его посланники, говорим, примиритесь с Богом. Он примирился с вами. Вы теперь примите это примирение. Бог ничего не имеет против вас. Ефесянам 2 глава 8 стих, мы с вами читали еще раз. Ефесянам 2, 8. Ибо благодатью вы спасены через веру. Благодатью через веру. И сие не от вас, Божий дар. Благодатью спасены. Благодать явлена ко всем людям одинаково на этой земле. Послушайте. Благодать явлена ко всем людям одинаково на этой земле. Если по благодати, то это как? Если по благодати, то это незаслуженно, незаработанно. Это благоволение Божье. Вот в этом благоволение. Послушайте, если это не заслужено и не заработано, то Бог ко всем относится одинаково. И к плохим, и к хорошим. Это люди классифицируют людей на плохих и хороших. Мы как верующие можем классифицировать и верующих, и неверующих, тем более, на плохих и хороших. Но Бог не классифицирует. Он одинаково любит всех. И за всех он одинаково умер. Но причина, почему не все приняли одинаково, это потому, что не приняли эту благодать. Вот в чем проблема. Вот почему люди идут в ад. Не потому, что они сделали что-то плохое. Все сделали плохое. Но люди идут в ад, потому что они не принимают благодать. Они принимают благодать зачастую, что им неправильно проповедуют, неправильно рассказывают, неправильно увещевают. И они думают, Бог зол на меня. Вера – это наш как бы позитивный ответ на то, что Бог сделал по благодати, чтобы принять ее. А для этого необходимо, чтобы кто-то рассказал людям об этом. И знаете, как я уже говорил, что люди не спасаются от молитвы, но они спасаются от Слова Божьего. Я слышал одну историю, когда одна женщина, она была баптистка в баптистской церкви, давно очень была в церкви и много лет верующая, то есть больше 30, может быть, там около 40 лет. И у нее был муж, неверующий, не спасенный. Этот муж, которому она не проповедовала, может быть, когда-то в молодости проповедовала, не знаю, но ей надоело, и она приняла решение, что он, скорее всего, не предназначен ко спасению. И она больше ничего ему не говорила. И вот однажды один служитель, придя к ним в гости, она позвала его к себе. Он начал говорить с ее мужем. И когда муж начал говорить, у меня такая судьба, то есть, у меня вот жена святая, все, но я не предназначен к этому. И когда он, служитель, начал ему говорить простое Евангелие, которое не требует от него каких-то дел, послушайте, Бог любит вас. Он любит вас не потому, что вы плохой или хороший. Он любит вас, потому что вы его дитя, вы человек. Он сотворил вас. Как? Неужели для меня есть спасение? Да, есть спасение. Так что, я могу спастись? Да. И этот человек спасся. Живя в доме с женой, там, которая 30 или 40 лет верующая, и, знаете, которая, ну, скорее всего, неправильно проповедовала. Ну, я не буду судить ее, как бы, но знаете, вот, ну, в Евангелии есть сила Божья. В Евангелии, вот в этой доброй новости. А добрая новость в том, что не мы хорошие, не мы заслужили там что-то, не мы заработали, а Бог заслужил, Он заработал за нас и для нас. Это благая весть, это Евангелие, это добрая новость. Это то, что мы с вами должны нести людям, должны нести в мир. И мы с вами говорили об этом. Но сегодня я хочу оставшееся время также поговорить еще об одной очень важной части, о которой, ну, не так много, ну, как бы говорилось или говорится, но она очень важна. Это благовестие через ученичество. Это то, когда мы не просто проповедуем Евангелие, но мы делаем учеников. И на что я имею в виду, сейчас объясню. Давайте откроем послание к Ефесянам, 4 глава, 11 стих. Послание к Ефесянам, 4 глава, 11 стих. Речь идет об Иисусе Христе. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». То есть мы видим, здесь речь идет о дарах в теле Христа, о дарах, которые, у которых есть своя специфическая задача. И эта задача здесь подробно описана. А вот в Новом русском переводе 12 стих еще прочту. «Чтобы приготовить святых к делу служения». То есть эти дары даны, чтобы приготовить святых к делу служения для созидания тела Христа. То есть дары даны, чтобы подготовить всех верующих к делу служения. Каждый верующий имеет свое дело. А мы с вами говорим на теме благовестия. То есть каждый христианин имеет, вот, ну, какое бы ни было дело, там, как я уже говорил, бизнесмен там, или врач, или учитель ну, в школе, или там где-то в институте, или там домохозяйка, или еще кто-то, кто бы ни был, какое бы призвание и звание у вас не было. Но есть дело служения общее, всех нас объединяющее, это проповедь Евангелия. И вот как раз эти дары даны, чтобы каждый мог служить и делать то, к чему призван. Но вот услышьте, что есть призвание для всех нас идти и проповедовать Евангелие, и делать также учеников. Это наша с вами задача. И знаете, ну, к сожалению, не все так думают. Потому что верующие думают, что только перечисленные дары, они помазаны и должны ходить по больницам, там, проповедовать Евангелие, молиться за людей, там, делать учеников, учить их. Это должен делать пастор, там, вот, должен делать апостол, евангелист, вот только они. Но это неправильно и неэффективно. И мы с вами здесь, чтобы обновить свое мышление, чтобы мы могли вот по-другому увидеть, как уже некоторые вещи вы уже видите по-другому. И вот этот образ, чтобы Бог изменил у нас. Потому что один человек не может быть таким эффективным, как сотни зрелых христиан или тысячи зрелых христиан. Например, пастор призван заботиться об овцах, кормить их, защищать их, но он не рожает овец. Пастор не рожает овец. Он их кормит, защищает. Он пасет овец, другими словами. Ну, как вот если там библейский. Но многие привыкли, что пастор рожает овец, приводит их ко спасению. Он потом заботится о них, он потом учит их, он потом там взращивает их и потом высылает их или там дает им какое-то задание. И знаете, вот этот менталитет, он неправильный. Потому что, друзья, каждый из верующих, он призван на это дело служения проповедовать Евангелие. Расскажу вам одну историю. Когда я учился на магистратуре, мы ездили, ну, ездили в Полтаву, мы там учились. И вот там у нас в группе, ну, были разные люди. И вот один был с Запорожья, один брат, ну, с другой церкви, христианин, он учился на магистратуре также. Но он не был пастором. То есть на магистратуре не учатся там только вот пастора там, или только апостолы, нет. Это верующие люди, которые призваны к этому, которые имеют призвание, и, чтобы иметь духовное образование для определенных вещей, для определенных задач, которые Бог поставил перед ними. Так вот, мы с ним как-то один раз ехали вместе в одном вагоне. Мы попали в один вагон. После Полтавы мы ехали, я ехал в Бердянск, он ехал в Запорожье, то есть один поезд в одном вагоне. И он как верующий, как христианин, он там сел с женщиной, и он начал ей проповедовать Евангелие. А я, мы не были в одном купе, я был в другом купе, там, находился там. То есть вот когда ты ездишь в поездах, тоже очень часто, это хорошее время, когда можно проповедовать Евангелие. Но вот проходит какое-то время, и он приходит ко мне и говорит: пастор, пойдите помолитесь или за женщину, она уже готова принять Христа. То есть он ее довел до родов и хочет, чтобы я пришел и принял роды, чтобы вам было понятно. Ну, я ж не знаю ситуацию, все, я иду туда, прихожу. Женщина немножко засмущалась, новый человек, ей незнакомый. Тому человеку она открылась, что-то там говорила ему. И я начал что-то говорить, там спрашивать, все. И она задний ход, и хоп, и закрылась. Я тут же все понял. И я ему говорю: послушай. Отвел его, говорю: послушай, ты вел ее, и веди дальше. И я ушел в свое купе, и он пошел, понял, дальше с ней разговаривал, и не получилось сразу, аж там потом, когда-то там, поздно, но она приняла Христа, приняла спасение. То есть, смотрите, мышление верующего человека. То есть, вот есть пастор, значит, он главней, поэтому это его задача, надо ему поручить. Нет, кто вам такое сказал? Вы, каждый из нас, мы призваны проповедовать Евангелие. Скажем так, принимать роды у этих людей, каждый из нас, мы к этому призваны. И знаете, я встречал это не один раз, когда люди смущаются в том плане, то есть они думают, что они не знают столько, сколько пастор, возможно, это и так, но помните, я вам вчера говорил, того, что вы знаете, достаточно для того, чтобы человек был спасен, для того, чтобы человек был рожден свыше, этого достаточно. Мало того, достаточно даже для того, чтобы вы сделали его учеником, то есть вели дальше. Научили его начаткам учения Христова, так сказать. Помогли ему стать на этот путь следования за Христом. И, как я уже сказал, работа пастора – делать зрелыми овец, христиан, чтобы они могли служить другим людям и проповедовать им. К сожалению, многие люди не видят себя учениками. И в этом проблема. Проблема в том, что сами верующие не видят себя учениками. Слово «христианин», оно обесценилось. Многие думают, что они христиане, раз родились в христианской стране. Вы знаете, мы живем в Украине, считается христианской страной. Хотя в Конституции этого нет. Светская страна по Конституции. Но многие считают, что это христианская страна. И знаете, да, действительно, рождение свыше, оно может быть просто, как вот в случае с разбойником на кресте, помните? Разбойник на кресте, он не говорил классическую молитву покаяния. И где Иисус просто сказал: ныне же будешь со мною в раю. У этого преступника не было времени обучаться. И да, есть, я тоже не один раз участвовал как бы в том, когда человек на смертном одре, он отдавал свое сердце Христу. И да, ну понятно, что у человека нет возможности быть учеником. То есть вот у него это его судьба, это его жизнь. Он родился свыше и пошел в вечность. И такое было, такое бывает. Но также правда и то, что люди, говорящие, помните, как Иисус говорит: что вы называете меня Господи, Господи? Люди, которые вроде бы именем Христа делают даже какие-то знамения, что-то производят, но на самом деле они не знают Христа, и Он не знает их. Не рождены свыше. То есть в церкви могут быть люди, которые не рождены свыше. Это может быть. Это из-за того, что им проповедовалось какое-то Евангелие. Не то, о котором мы с вами говорим. Что они слышали? Приди к Иисусу, и Он тебе все даст. Иисус видел сущность человека, и мы об этом читаем в Писании. Как, например, с юношей, который пришел к нему и спросил: что мне делать, чтобы спастись? Помните? Богатый юноша. Но Иисус увидел что-то, что он не был предан всем сердцем. Вот он увидел эту проблему. И он сказал ему об этой проблеме. Ну, вы помните, что этот молодой человек, он не захотел как бы сделать то, что ему предложил Иисус. Рождение может быть простым на уровне сердца какого-то разбойника, на уровне сердца рождения свыше. Иисус видел, что он был искренним. А кто-то может быть номинальным, знаете, как вот повторил слова, потому что его так попросили или заставили, или припугнули, или еще что-то, или посулили что-то. Я знаю начальников, которые уверовал, христианин такой горячий, и не понимая, как это работает, что Евангелие – сила Божья, он так, все христиане будут получать премию, кто не христианин, премию платить не буду. У нас был один такой, который, когда я был в Донецке, еще в Библейском институте, он привел, я помню, вот как бы там приходили люди, брали анкеты, заполняли анкеты, он привел все свое предприятие, там, не помню, человек 5, а говорит: все они будут учиться в Библейском институте. Я говорю: подождите, а вы можете выйти, чтобы я с ними сам поговорил? И когда я начал с ними говорить, поверьте, несколько человек из них, они пошли просто потому, что у них работа, и начальник сказал. Такое может быть, дорогие, когда мы, верующие, неправильно наставлены, неправильно научены, когда у нас неправильный образ. И что будет с этим человеком? Он пошел, он говорит: я буду оплачивать их, то есть этот начальник. То есть он поставил условия, как бы, но он, да, он хотел искренне, чтобы бизнес у него процветал, чтобы работали только вот такие, благочестивые люди, но не тем путем, по плоти. И так точно было в истории христианства, когда в 300-х годах на Константинополь, там, когда император стал христианином, когда христианство стало государственной религией. Вот в чем опасность всегда есть. Когда мы молимся и говорим, чтобы президент был христианином, чтобы был верующим. Но знаете, верующие отличаются от верующих. Верующие от верующего сильно отличаются. Есть верующие, которые, лучше бы они не были верующими. И лучше бы они не занимали этот пост, потому что есть неверующие более благочестивые, чем верующие. И мы не можем оценить, от сердца были эти слова или нет. Как узнать, человек родился свыше или нет? Можно узнать, когда мы наблюдаем за поступками в течение какого-то времени. Есть ли изменения? Потому что если человек родился свыше, обязательно в его жизни будут изменения. Если изменений нет, а у нас галочка, он произнес молитву покаяния, и даже есть свидетели. Но это Это не рождение свыше. Рождение свыше – это перемена мышления, это перемена образа жизни. Ученик – это тот, кто учится, тот, кто следует, тот, кто развивается, потому что христианин должен стать учеником. И знаете, Господь не сказал нам просто идти и спасать. Смотрите, что Он нам сказал, Матфея 28 глава, 19 стих. Матфея 28, 19. Мы знаем все на памяти это местописание, но моя задача сегодня, чтобы вы увидели этот правильный образ, что сказал Иисус. Потому что есть определенное религиозное клише, особенно в плане евангелизации. Только проповедовать, только привести ко спасению и все. Да, есть разные случаи. Есть как бы, ну вот, например, в поезде человек родился свыше, и вы с ним, ну, расстанетесь, и, возможно, больше никогда не увидитесь. Но здесь тоже можно помочь человеку, может быть, найти церковь, спросить, с какого он города. Там, ну, как бы я говорю о том, что есть такие случаи. Но есть, когда мы можем, или когда мы должны, или когда, скажем так, мы правильно можем объяснить людям, когда мы имеем другой образ, это совсем по-другому. Мы совсем по-другому будем проповедовать и относиться к этим людям, которым мы проповедуем. Итак, Матфея 28 глава, 19 стих. «Итак, идите, научите все народы». Научите все народы. Ученик – это тот, которого учат. Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. Это наставление для нас, это поручение для нас. Научите – это быть учеником, быть последователем. Наша задача, проповедуя Евангелие людям, не только говорить им благую весть, но это также благая весть, но и также говорить, что их задача – стать учениками, стать последователем. Потому что тот, кто рождается свыше, он должен стать последователем, учеником. Иисус не сказал «идите и обратите», то есть спасите их всех, но научите их. Это баланс к тому, что, о чем мы говорили с вами вчера и позавчера. Это баланс, потому что, знаете, когда есть вот как бы такое, ну как вот образ «только спасти», и тогда ты не будешь даже настроен на то, что кто-то открыт, кто-то, может быть, хочет чего-то, ну, в смысле, готов сказать, а что теперь делать, а что дальше? А если мы не имеем этого образа, то мы оставим человека, и как-то Бог о нем побеспокоится. Но Бог есть Дух. Бог есть Дух. И ему нужно тогда найти кого-то с физическим телом, кто бы позаботился об этом человеке. Но человек, который был открыт сейчас к Богу, который принял спасение, и он открыт, чтобы двигаться дальше, это важно знать, чтобы мы имели правильный образ, не просто спасать. Да, мы понимаем, что не мы спасаем, но вы понимаете, о чем я говорю. Мы участвуем в этом процессе, Бог использует нас в этом процессе спасения. Бог призвал нас приводить людей ко спасению и учить. Знаете, есть один такой пример. Махатма Ганди, может быть, многие знают из вас, может быть, люди, которые в возрасте знают, знаменитый человек, который жил в Индии, он привел Индию к независимости от британцев, Махатма Ганди. То есть это очень почитаемый в Индии человек. То есть он привел Индию к независимости. В то время Индия при нем была как колонией Британии. Однажды он был выслан в Африку по политическим мотивам. То есть это еще до этих событий, пока он стал как бы знаменитым. И знаете, он там в Африке прочел Новый Завет. И был убежден, что Иисус Христос – единственный, кто есть путь, истина и жизнь. Он отправился в пресвитерианскую церковь в Африке, в которой были белые миссионеры. И они в этой церкви, это была их церковь, белых миссионеров. И он хотел исповедовать свою веру в Иисуса Христа, назвать Иисуса Господом. Когда он пришел, его не пустили на собрание, потому что он был темнокожим. Это то, о чем мы вчера с вами, помните, говорили? Махатма Ганди, он был очень умный человек, он сказал: «Я стал бы христианином, если бы не встретил одного из них». Это его фраза. «Я стал бы христианином, если бы не встретил одного из них». Вот что может быть, когда мы имеем неправильные образы. К сожалению, он встретился с теми христианами, которые, провозглашая имя Господа, но не были истинными учениками. То есть они не явили Христа этому человеку. По своим религиозным убеждениям, по неправильным образам, по своим религиозным убеждениям. То есть представьте, что могло бы быть, когда такой ключевой человек, который повлиял на целую страну, если бы он стал христианином, с его потенциалом, с его способностями, с его призванием. Но знаете, вот эти люди, эти христиане, они просто продолжали следовать своим традициям, своим предрассудкам. Как в Китае, помните, которые приехали делать китайцев джентльменами? И им это удалось. Там единицы китайцы, которые в то время одевались, как они, пили чай там вовремя, ну вот, становились джентльменами. Единицы с многомиллионного Китая. И вы помните, когда миссионеры, которые входили просто в этот народ, одевали эту одежду, ели с ними, когда они вот входили в эту, ну как бы, у них были намного больше результаты. И в Библии есть вот подобные примеры, когда Господь неоднократно говорил своим ученикам, чтобы они шли и проповедовали всему миру. Мы с вами знаем эти местописания, я не буду их открывать, но вот одно из них мы прочли, Матфея 28 глава, это же ученикам. То есть Иисус неоднократно говорил о том, чтобы они шли и проповедовали всему миру. Но, дорогие, вы знаете, вот хорошо знать историю христианства, что ученики, не только те 500, которые видели, как Иисус вознесся, но и те потом 5000, там, 3000, которые спаслись после первых проповедей апостолов. Все эти ученики, которые были со своими еще религиозными предрассудками, они оставались в Иерусалиме. То есть Иисус им сказал: идите, а они оставались в Иерусалиме. Почему? Потому что у них был образ, что Иерусалим – центр мира, что здесь храм, храм здесь. Поэтому хотите к Богу – приходите сюда. И сегодня такой же образ есть в церквях. Мы делаем евангелизационное собрание. Для кого? Ну, для тех, кто придет. А кто пришел? Ну, только все свои. Одного кого-то там притянули, и как бы всей церковью его евангелизируют. Да, было время, когда люди, ну, они толпами шли в церковь. Да, и мы ожидаем это время, это будет. Но послушайте, сегодня Бог работает с нашими образами, с нашими неправильными представлениями, чтобы мы могли через Писание научиться. Чтобы научиться, мы вначале должны увидеть, что первые верующие, которые, имея свои предрассудки, Бог должен был с ними поработать, и Он работал с ними, потому что они оставались в Иерусалиме. А когда шли, то не проповедовали язычникам. То есть, смотрите, они оставались в Иерусалиме до тех пор, пока гонения не пришли. Потому что они не были в своем призвании, не были в воле Божьей. То есть, да, они спаслись, это воля Божья, но дальше идти проповедовать, Иисус им сказал. Они сидят на месте. Приходят гонения. И они начинают рассеиваться. И что вы думаете, они начинают проповедовать Евангелие? Нет, они начинают проповедовать Евангелие только своим иудеям. Но которых они считают чистыми, а язычникам они считали нечистыми. Деяния 11 глава, 19 стих. Давайте откроем. Деяния 11 глава, 19 стих. Посмотрим, как это было у первой апостольской церкви, и как, не все было хорошо. Вот мы, слава Богу, Библия – честная книга. Мы с вами должны видеть, что у них тоже были какие-то определенные вещи, но из-за тех предрассудков религиозных, из-за тех традиций, в которых они жили, с которыми они еще не разобрались. Ну, правильно, это молодая церковь, это только люди, родились свыше, они еще не научились, они просто все родились. Это мы давно уже родились, это мы с вами уже научены, с нас другой спрос. А с них тогда, они только родились, они как бы, все были такие. Хотя 10 лет прошло, гонения примерно прошли через 10 лет после воскресения Христа. 10 лет. церковь в Иерусалиме, которая уже была, как историки говорят, ну, примерно 10 тысяч человек, пришли гонения, и они еще не проповедовали язычникам. Они еще не пошли по всему миру, как Христос им сказал, и нам с вами, кстати. Так вот, Деяния 11:19. Между тем, а мы сейчас потом посмотрим, между чем, потому что есть контекст, там 18 стих. Между тем, рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра, и Антиохии, никому не проповедуя слова. Вы читаете? Никому не проповедуя слова, кроме иудеев. То есть Христос им сказал, идите и проповедуйте всему миру, делайте учеников. Но вот что делают неправильные образы? Да, сам Христос вам сказал. Не один раз сказал. Нам тоже он говорит только через Писание, только через Духом Святым, через проповедников, а там он лично, физически им сказал. Вот что делают неправильные образы. Вот что делают неправильные представления. И в проповеди Евангелия это тоже важно. Я просто вам как пример говорю, что делают неправильные образы. И контекст этого – это та история с Корнилием и Петром, потому что, если вы выше подниметесь, это же та история с Корнилием и Петром, которую мы с вами вчера разбирали. Мы с вами говорили, когда там Бог задействовал эту божественную встречу. С одной стороны Петр, с другой стороны Корнилий. И чтобы этого человека, который молится, даже не понимает, кому молится, но Богу молится. Ну какому Богу? И там было рождение свыше. И потом Петр тогда оправдывался, будучи апостолом, будучи главным. Он там потом оправдывался. Братья его на ковер вызывали. И после всего этого, смотрите, интересно, 18 стих теперь давайте прочтем. Это интересно, потому что это была предыстория. И вот 18 стих. Это когда Петр перед ними оправдался. И вот теперь 18 стих. «Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». И тут же вспоминаем, ну, 19 стих. «Они пошли, никому не проповедуя слова, кроме иудеев». Но слава Богу, что были и другие среди них. В 20 стихе это написано, это как бы так, ну, слава Богу, были и другие, но их было, ну, их было меньшинство, это были единицы. Смотрите, 20 стих. «Были же некоторые», написано «некоторые», «из них кипряне и киренейцы», просто они были не с Иерусалима, «которые, придя в Антиохию, говорили еллинам», а еллины – это были язычники, греки, «благовествуя Господа Иисуса». Дорогие, вот что делают твердыни. Вот вам реальная история, реальный пример. Что делают твердыни. И как важно поменять образ в своей душе, в своем разуме и позволить Богу расширить наше понимание, кому проповедовать и как проповедовать. И этим Бог занимается здесь, на этих уроках, слава Богу. Здесь мы с вами позволяем Богу изменять наше мышление. И послушайте, перемена мышления – это всегда конфронтация. Это всегда вот какой-то вызов. Это всегда что-то для вас непонятное. И для меня также. И вот здесь важно научиться не спешить реагировать. Я имею в виду негативно реагировать. Не спешить отвергать. Не спешить говорить «нет, так быть не может». «Нет, это не Бог как бы». Не спешить «Бог так не может делать». Откуда вы знаете, как Он может делать, а как нет? Лучше помолитесь. Лучше войдите в Дух. Лучше Духом вот просканируйте эту ситуацию. Как я вам говорил, что проповедь Евангелия, она может быть разными такими способами, неформальными, в разных таких местах, о которых мы даже не думаем. Но Бог-то думает об этих людях. Бог-то любит этих людей. И тут вы видите, 3,5 года Бог работал, Иисус работал с ними. Он говорил им, Он учил их. И они уже были исполнены Духа Святого. Он сказал, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и пойдете мне, будьте мне свидетелями. До края земли, он сказал, до края земли. Не один раз он им это говорил. Идите, проповедуйте. Я вам дал уже все, но они не пошли. Ну, они не пошли, только здесь вот кто приходил. И вот этим повезло, которые были из кипряне и киренейцы. которые потом в итоге вот, пришли, там, к ним присоединились, приходили на поклонение, рождались свыше, какое-то время там оставались, потом гонения пришли, и они хоть пошли, хоть они начали язычникам проповедовать. Ну и, конечно же, Павел. Вы знаете, Павел, он не стал советоваться с плотью и кровью, потому что он тоже не понимал этого, потому что он был, представьте, он был иудей до мозга костей, он был наставлен в учении Гамалиила, у ног Гамалиила учился. Он был теолог, он лучше всех знал, кто такие язычники и что им принадлежит, скажем так, и что надо с ними делать. Но именно Бог вот в нем нашел человека, который, ну как, позволил изменить Богу этот образ. Потому что он так и пишет, мы с вами читали. «Я от самого Бога Господа принял, не от человека». Хотя человеки ему говорили, Слово Божье проповедовали. Но он принял от Бога. И он пошел и начал проповедовать, служить язычникам. То есть тем людям, которым вот многие первые верующие на них даже не смотрели, то есть им не проповедовали. Но мы с вами говорим о благовестии через ученичество. Билли Грэм, вы знаете такого знаменитого баптистского евангелиста, он уже в вечности, и он очень много проповедовал в своей жизни, собирая стадионы и проповедуя в таких местах, в которых другие не могли проповедовать. Так вот, Билли Грэм, который был самым успешным евангелистом в мире, говорил, что далеко не все люди, которые спасались на его служении, были по-настоящему спасены, а всего лишь исполняли обряд. Поэтому нам важно, понимая это, учитывать, что первое – это то, что люди рождаются свыше от Евангелия, от чистого Евангелия, потому что чистое Евангелие высвобождает силу Божью. И второе – как понять, что человек родился свыше? По его делам, по его поступкам, по его жизни. Даже, скажем так, не совсем по делам и поступкам, но по его жизни. Потому что, знаете, какие-то дела и поступки могут еще быть. Человек может еще курить по привычке, он может еще ходить в пивбар, если он там до этого все время это делал, и пивко потягивать. Он может там что-то еще делать, подворовывать там на работе, но если он это все время делал, он может это еще делать, но что-то все равно у него изменилось. Ему плохо от этого, или он как бы его совесть мучает, или раньше не мучила. И он ищет выход, он как бы, или он просто, вот делая все это, он по-прежнему жаждет Писания, что-то его оставило сразу, что-то постепенно уходило. Я думаю, у каждого из нас. Что-то мы сразу в момент покаяния просто мы это оставили. А что-то еще происходило в нашей жизни, временем. И вот эти вот как слова, которые говорят «покайся» или «сгоришь в аду», они могут испугать человека, и он может от страха покаяться. А что дальше? Что дальше? То есть как бы в ад не хочу, а что дальше делать? Непонятно, никто не научил. Смотрите, Иоанна 15 глава, 16 стих. Иисус говорит. Иоанна 15 глава, 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». То есть, смотрите, а мы сейчас говорим в контексте проповеди Евангелия, плод – это когда человек родился свыше, чтобы эти плоды, они пребывали. То есть, не просто он родился свыше, но он остается христианином, верующим. А христианин – это тот, который подобен Христу, это тот, который становится учеником, который следует за учеником, который за Иисусом, который посвящает свою жизнь Христу. Не просто раз посвятил и потом живет как хочет или как ему нравится. А живет как нравится, потому что никто не научил, никто не рассказал ему, что делать. Итак, наш плод должен пребывать. Мы приводим людей ко Христу, но видим, что в их жизни нет перемен, нет плода. И поэтому мы можем определить, что что-то здесь не так. Нужно обучать людей, а не просто обращать. Как бы воспроизводить ну, христиан, как бы себе подобных. Я в смысле, что мы не боги, нет, но вот таких, как мы, в плане ученичества, посвящения, следования за Христом. Вот в этом плане. Иисус говорил, это Евангелие Луки, 14 глава, 26 стих. Евангелие Луки, 14 глава, 26 стих. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Смотрите, жесткое заявление. Я помню, как однажды, когда еще в Донецке был, в юности, когда были служения, я помню, сзади меня сидела женщина, и на проповеди где-то в середине зала, и там, я не помню, то ли проповедник сказал повернуться, поприветствовать или что там сказать, и я помню, повернулся к ней, и она просто, видать, этим была наполнена. Говорит, ага, мой сын тут, а, значит, возненавидеть мать, то есть на это место Писания начала говорить. Как бы, чему вы учите, как бы, и, ну, как вот, пусть он мать теперь возненавидит, как бы, такая вот, с агрессией. Потому что, да, тут есть, ну, жесткое заявление. И, ну, вы знаете, мы сейчас почитаем с вами в Матфея, в 10 главе, потому что тут есть, как бы, ну, как, знаете, как вот два евангелиста, которые каждый, ну, хорошо читать, если есть параллельные местописания, чтобы мы могли понять, что же здесь, о чем здесь Иисус говорит. Но мы видим, насколько Иисус, он высоко поставил ученичество. И речь не идет о ненависти. Матфей, он более понятно объясняет. Давайте посмотрим. Матфея 10 глава, 37 стих. Это же местописание. Матфея 10, 37 и 38. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня». То есть, смотрите, здесь четко видно, что речь идет не о ненависти, а о предпочтении. Кому ты предпочитаешь, ну, как бы, Христос в центре, Он номер один в твоей жизни, или жена, или мать, или отец. Речь идет, что посвящение Богу должно быть больше, чем кому бы то ни было, даже самому себе. Посвящение Богу должно быть больше. И, к сожалению, совсем немногие говорят об этом. Но когда мы проповедуем Евангелие, важно, чтобы мы, когда человек родился свыше, объяснили ему это. Потому что, знаете, можно просто, и так и делали, упрощали Евангелие, просто сглаживали, просто делали его таким вот, знаете, как беззубым, то есть таким недейственным. Поэтому есть люди среди нас, которые претендуют на христианство, но имея ноль перемен в своей жизни. И смотришь, он христианин многие годы, но нет перемен. И вы знаете, это проблема. И знаете, вот можно в пример привести самую большую христианскую страну США, Америка. Это, ну, большинство населения в США, они считают себя христианами. Вот представьте, большинство население США считают себя христианами, но на выборах побеждают люди, которые далеки от Библии и учеников Христа. Почему? Почему так? Потому что христиане номинальные, то есть их жизнь не изменилась, и им нравится жить мирской жизнью. И их легко обмануть. Когда люди живут по плоти, их легко обмануть. Им сложно объяснить, например, ну что, ну, им человек понравился, и все. Вот этот красивый, например, этот молодой там, или этот вот такой, как бы, по внешнему, то есть судят по внешнему, не по внутреннему. Потому что легкие христиане, знаете, вот легкие. Нет благочестия, неблагочестивые, скажем так. Почему? Потому что их не научили. Им проповедовали Евангелие, они родились свыше, они исповедовали Иисуса Господом, и они даже в церковь ходят, но делают это номинально. Они не стали учениками. Они, скажем так, не возненавидели, как мы там читали эти жесткие слова, себя самого, там, может быть, свою работу или там свою жену или семью, ради Христа. То есть как они как бы что-то поставили выше Христа в своей жизни. В тот момент я вам говорил, возможно, они испугались, не хотели в ад, да, им так проповедовали. Или им правильно проповедовали, они спаслись, но их не научили, не сказали им, что нужно следовать за Христом теперь. А просто исполнять обряд. Ну, хорошо ходить в церковь, тем более начальник верующий там, или все верующие, тем более, ты ж тоже ж спасен. Да, спасен. И периодически ходит в церковь. Это то, что вот может происходить, когда мы проповедуем сладкое Евангелие и не делаем их учениками, не делаем то, что нам сказал Христос. Он нам сказал делать учеников. И как их делать, мы поговорим с вами на следующем уроке. У нас сейчас перерыв. Давайте отдохнем 15 минут.